Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе.
Здравствуйте, дорогие друзья, зрители! Сегодня мы проводим эфир в рамках проекта «Созидательное общество». Цель этого проекта – построить созидательное общество, общество, в котором бы хотел жить каждый и мог быть счастливым. Общество представляет собой огромную силу, и сильно оно тогда, когда объединено на нравственной основе. Тогда этому единому целому организму все нипочем, и общество способно будет справиться с любыми трудностями, в том числе с последствиями глобальных климатических катаклизмов, которые мы можем наблюдать в современном мире. В настоящее время мы видим обратное, что люди разъедены, и каждый сам за себя. Мы говорим сегодня и в каждом эфире, что есть идея созидания, идея создания созидательного общества. Для воплощения идеи в жизнь необходимо, чтобы сами люди приняли эту идею и хотели для себя счастья. И помогает нам проводить эфиры в рамках проекта «Созидательное общество» — это правило 6 рукопожатий.
Добрый день. Спасибо, Наташа. Вот действительно, правило 6 рукопожатий нас ведет такой очень интересной цепочкой. На прошлом эфире мы говорили с Евгением, Екатериной, которые уроженцы Курской земли оба, и так интересно сложилась цепочка событий, что Евгений пригласил к нам очень интересного гостя, который также является уроженцем Курской земли, он сейчас находится в Санкт-Петербурге, и сфера его деятельности, область интересов, она очень резонирует с тем проектом, который мы проводим, очень интересно, по крайней мере. Хочу представить, это у нас сегодня в гостях Александр Валерьевич Львов, который является кандидатом философских наук, доцент гуманитарного факультета Санкт-Петербургского университета. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
Здравствуйте. Всех приветствую. Добрый вечер. Единственное, я хотел бы уточнить, что университет имеет все-таки полное название. Это университет аэрокосмического приборостроения, то есть не просто СПБГУ, а СПБГУАП, вот, в котором я имею честь работать. Да. Добрый вечер всем еще.
Спасибо большое. Вот область деятельности Александра Валерьевича, как мы могли уже догадываться, да, это является как и философия, так и антропология, массовая культура. И об очень многих вещах, которые вот сейчас перечислены, у нас пойдет речь в эфире.
В эфире с вами ведущая Наталья и Юлия. Мы уже как по доброй традиции встречаемся с вами в эфирах. И, дорогие друзья, пожалуйста, пишите в комментариях вопросы нашему гостю Александру Валерьевичу. Я думаю, что с особым удовольствием наш гость ответит на эти вопросы. Поехали! Вместе будем сегодня очень интересно беседовать. Александр Валерьевич, хочу сразу у вас спросить. Поскольку мы проводим эфиры на платформе АЛЛАТРА ТВ, и АЛЛАТРА ТВ, вот я, волонтер Юля, мы участвовали в проектах и спрашивали у людей в ходе социальных опросов, что же объединяет людей. И очень многие люди называют, говорят, что возможно объединение, они хотят это объединение на основе добра, человечности, чтобы были взаимоуважения, и не преследовать коммерческую выгоду. Вот на ваш взгляд, на основе вашего исследовательского интереса, что может объединять людей, и почему люди так ценят объединение и единение?
Мне кажется, что единство или ценность единения, о которой вы говорите, можно отнести к каким-то таким базовым, фундаментальным человеческим потребностям, потому что суть этой потребности является стремление жить в обществе, стремление не остаться одному. что, на мой взгляд, может быть основой такого единения. Меня вполне устраивает ответ, вариант с гуманистическими ценностями, потому что сам я считаю себя гуманистом и разделяю гуманистические взгляды. Другое дело, что если так получится в нашем разговоре сегодня, надо будет уточнять, потому что гуманизм имеет разные виды. Вот. Но в целом, да, да, гуманистические идеи мне не чужды. Я думаю, что среди, если вот говорить о гуманизме основной, наверное, идеей, может стать идея, да, наверное, человечности, только понятая определенным образом. Потому что человечность, человеколюбие, слова, которые мы используем часто, ну, которые имеют различный смысл, и история культуры показывает, что гуманизм может быть разным. Да, может, там, в античности гуманизм имел одну какую-то форму, классическим там, не знаю, гуманизмом обычно считается ренессансный. Гуманизм, в моем понимании, подразумевает, безусловно, да, человеческую свободу, но эта человеческая свобода касается не только каких-то высоких форм проявления человеческой жизни, но в частности и низовых, там, низких. Да? И, может быть, в этом смысле именно какая-то вот такая возрожденческая модель гуманизма, она как-то ближе, если мы вспомним все наши знания подключим, да, в эпохе Возрождения, то там это как раз очень хорошо видно. С одной стороны, что такое, в принципе, да, идея там, ренессансного титанизма есть такая. С одной стороны, у нас есть взлеты духовной культуры, высочайшей пробы. Это изобразительное искусство, науки, религия в том числе. Но в то же самое время это очень как бы эстетический натурализм, который говорит о том, что не стоит гуманизм ограничивать только вот этими самыми высокими духовными какими-то проявлениями, но в то же самое время и телесные тоже. Поэтому гуманизм, в первую очередь, не просто свобода человека, да, а это свобода целостного человека. Человек должен гуманистически пониматься как некоторое единое целостное существо, существо живое, существо подвижное. И вот такой гуманизм мне по душе.
Спасибо. Очень раскрыли тему. Я заслушала с большим удовольствием, Александр Валерьевич. Спасибо.
Действительно, понятие свободы, вот как и на прошлом эфире, да, тоже мы обсуждали то, что это вот такое очень обширное понятие. Угу. И когда мы говорим, что о свободе там одного человека, о свободе общего, ну вот вы знаете, мне очень импонирует все-таки мысль такая, что есть граница здравого смысла, я его так назову. И есть предположение, что эта граница, она у всех одинаковая, что, то есть, вот, вне зависимости от того вообще, где мы живем, какое образование мы получили, есть некая, ну, я назову там таким тоже словом черта, которую человек вот либо может перейти, либо не может, и она всем понятна. Вопрос только в том, признаемся мы себе в том, что мы видим эту границу или не видим. Ну, это так вот, я немножко отвлеклась. Вот мне очень интересно и вообще вот ваше мнение услышать по поводу еще одного интересного явления. А у нас, как уже сказала Наталья, проходила масса и проходит до сих пор социальных опросов, где участвует огромное количество людей, и это все можно увидеть, да, то есть это не какая-то такая абстрактная информация, а вот более чем конкретная, как мне кажется. И на базе международного общественного движения «АЛЛАТРА» также функционирует проект «Единое зерно». Вот такой глобальный исследовательский проект, где по всему миру опрашивались люди, им задавали вопросы. В основном это был вопрос, что объединяет людей, вне зависимости от каких-то условий. И также задавали вопрос в том обществе, в котором вы хотите жить. И так очень интересно было слушать ответы людей, потому что, во-первых, самый главный ответ, что объединяет людей, он у всех был, вот там, наверное, 80%, это я так примерно от себя говорю, это был один и тот же ответ, что все-таки объединяет внутренне всех людей. Вот. И интересно было бы узнать ваше мнение, как, я не побоюсь слова, специалиста в этой сфере, да, вот как вот такой проект, вот, может быть, вам интересно было бы такой проект провести, и вообще, может быть, как-то вы охарактеризовали это явление, да, вот, потому что в истории много чего было. Вот. Ну, вот такого, может быть, я не встречаю или не знала еще, да? Вот. Как вы к этому, каково ваше мнение по этому вопросу?
Нет, ну, во-первых, узнавать мнение людей Это очень важно. Проводить подобные опросы необходимо. И мне кажется, чем больше, наверное, да, в каком-то смысле, разных вопросов будет по разным областям человеческой жизни, тем более объективная картина вообще социальной жизни у нас будет. Другое дело, что, конечно, для проведения подобного рода опросов нужен инструментарий хороший, аналитический. Потому что я с большим доверием отношусь к соцопросам, но с недоверием отношусь к тому, что говорят люди. Да? То есть нужно опрашиваться, но нужно как бы иметь определенный, повторю, инструмент для того, чтобы правильно понять, что же они говорят. Потому что зачастую люди затрудняются выражать свое как бы, состояние, свои пожелания, особенно когда речь касается их внутренней жизни. И мне кажется, что именно пожелание или, как бы, как вы сказали, вот выражение, которое направлено на внутреннюю человеческую жизнь, оно всегда будет близким и волнующим, потому что вообще внутренний мир такая сложная штука, которая является, это образ, так, да, пока скажем, в первом таком приближении, понятие или идея внутреннего мира, это некоторый образ нематериальных аспектов человеческой жизни. Если мы хотим выразить что-то, касающееся, допустим, интеллекта или даже того же здравого смысла, мы, скорее всего, отнесем это к сфере внутреннего мира. Поэтому внутренний мир – это некоторое такое словосочетание, которое зачастую, может быть, и не имеет конкретной, четкой, определенной формулировки, да, а которая просто изображает, выражает некоторый интерес человека к нематериальным аспектам своего существования. Вот. Поэтому и искусство люди могут объяснять через внутренний мир и, не знаю, там, какие-то явления внешние, объективные, там, социальной жизни, можно тоже объяснять через внутренний мир, допустим, вот в нашем с вами разговоре предыдущем про там, образование, там, как мы обсуждали, относится ли он к внутреннему там, миру или к внешнему. Я думаю, что многие люди, которые, не, скажем так, испытывают интерес какой-то, да, к социальным значимым вопросам, они используют этот образ. Для меня внутренний мир – это именно образ, которые мы используем для выражения нематериальных аспектов нашей жизни. Есть, конечно, можно подумав, назвать более точные какие-то четкие формулировки. Я при этом не отрицаю существование как бы, внутреннего некоторого мира. Я просто говорю о том, что не все словоупотребления одинаковы. Да? И когда о внутреннем мире говорит, допустим, психолог, это одно. Когда о внутреннем мире говорит философ, это другое. Когда о внутреннем мире говорит обыватель, это третье. И эти различия нужно проводить. Что думаете?
Да, Александр Ильич, вообще замечательная здесь мысль была относительно двух понятий. Интереса и внутреннего мира через образ. Вот расскажите, пожалуйста, вот свое мнение. И вообще философская теория, да, разных, да, есть, вот с чем это, почему это связано с интересом, почему вы это слово использовали в своем ответе, и что вы, ну, предназначение отдаете образу, и ведь образ – это внешнее выражение того, что есть внутри человека.
Ну, есть, как бы, может быть, это можно понять как некоторый словесный образ, да, речевой. Я использую определенные языковые формы для выражения того, что я не очень понимаю. И поэтому существуют расхожие такие вот речевые кирпичики, да, которые я использую всегда, когда хочу сказать то, что мне не очень ясно. Но я знаю, что обычно в таких случаях используют вот такой кирпичик. Я его беру и использую в таких же ситуациях. Поэтому я и говорю, когда о внутреннем мире говорит психолог, там это одно, это будет какая-то научная позиция. Когда о внутреннем мире говорит философ, будет другое, обыватель, который интересуется, у него есть интерес, например, к творчеству, к искусству, ну и вообще человек там любит, например, читать, но, допустим, там, мышление или там, научные мыслительные процессы не являются сферой профессиональной деятельности. Да? То есть он интересуется этим, но не занимается этим профессионально. он использует вот такие вот речевые, что ли, части, речевые эти пазлы, из которых складывается его картина мира и, в частности, картина внутренней жизни. Поэтому я использовал слово «образ» как нечто завершенное, целостное.
Да. Очень приятно, что у нас сегодня такой обаятельный собеседник, да, Александр Валерьевич. А вы знаете, с чем у меня связан этот вопрос? К тому, чтобы прийти к пониманию такой двойственной природы человека, я бы назвала. У человека есть запрос на активность, хотя вся общественная среда его как направляет на пассивность. Ну, начну с того, что у нас тоже на АЛЛАТРА ТВ проводился проект «Единое зерно», к которому мы обращались, в рамках которого к людям спрашивали, ну, что самое главное-то в жизни человека есть? Они отвечают – любовь. Но когда спрашиваешь, а вы живете этой любовью? А так вообще-то не принято. То есть у человека внутри есть, он не живет. И люди говорят о том, что они хотят, но не делают так. И больше приходим к пониманию здесь, что есть потребительство в обществе, когда мы берем, то есть людей воспитали забирать, использовать. Поэтому у меня и к вам вопрос, Александр Валерьевич. Как вы думаете, какое общество могут себе представлять люди, где они бы хотели жить? Хотя здесь тоже вопрос хотеть, желание.
Да. Вот видите, у нас с вами в разговоре уже тенденция такая, да, что вот проблема и слово, это желание, оно начинает обретать совершенно особый смысл. И, может быть, в конце разговора мы чем-нибудь об этом, скажем, пояснее. Но я, отвечая на ваш вопрос, хочу сразу же обратить внимание на такую важную вещь. Действительно, я охотно верю в такие результаты опроса, когда вы спрашиваете человека, что главное в жизни он называет, допустим, любовь, но живет ли он? Нет. И я бы сказал, что это, опять-таки, не совсем, в общем, этому не совсем стоит верить. Потому что если мы хотим узнать о реальности духовной жизни человека или там душевной жизни человека, то стоит обратить внимание на некоторые фактические обстоятельства его жизни, а не на то, что он говорит. То есть можно, да, можно говорить любовь, можно говорить разум, там, не знаю, человеколюбие, а при этом вести образ жизни, который абсолютно противоречит этим ценностям. Но что для понимания важнее? То, что человек говорит, но не живет так, или то, как он живет, конечно, второе. То есть нужно посмотреть на то, как живут люди, а не то, что они нам говорят о том, как бы они хотели жить. И тогда у нас будет ясная картина. И потому что, опять-таки, возвращаясь к вопросу о желании, у меня есть такое, ну, в разряде убеждений или веры в то, что на самом деле человек всегда делает ровно то, что хочет. Мне кажется, что никто не пойдет, по крайней мере, да, если у человека есть хотя бы минимальная возможность выбора, человек никогда не выберет что-то в ущерб себе. И поэтому, если человек не живет по законам человеколюбия, там, не знаю, любви и вообще, это ровно потому, что он выбрал жить так. И, а не потому, что ему как бы у него отняли что-то. Конечно, мы живем в обществе, где не все возможно. Но там, где возможно, мы хотим получить максимальную как бы для себя выгоду. И если у нас есть, повторю, возможность выбора минимального, мы сделаем выбор в свою пользу. И поэтому фактичность человеческой жизни оказывается важнее, чем то, что люди говорят о том, как бы они хотели жить. И если говорить о том, каким общество там могло бы быть или должно ли, или можно ли как бы увеличить количество любви в нашей жизни, я бы тогда призадумался. Не потому, что нельзя, а потому, что, возможно, не надо. Потому что у человека есть ровно то количество любви, которое он сам для себя выбирает. То есть если следовать той логике, которую предлагаю я, той логике, что каждый выбор, каждый отдельный выбор, человек всегда делает в свою пользу, то в отношении любви и человеколюбия следует также рассуждать. И получается, что в мире существует ровно столько любви, сколько людям нужно.
Мысль у вас вот такая. Вот действительно, вы коснулись сейчас выбора, да, и мы же обсуждали его, вот когда знакомились, когда готовили эфир, и так вот мне очень ваши слова запомнились, когда вы сейчас сказали, что человек не будет выбирать себе что-то в ущерб, вот, но тем не менее, как бы, ну, это ни к чему, просто мы с вами обсуждали такие еще интересные вещи, как вредные привычки, да?
Да.
То есть, а ведь, да, вот помните наше 7-минутное вот это удовлетворение, ведь человек действительно поступает, получается, в ущерб себе. И получается, что вот этот закон, он немножко почему-то нарушается. Ведь всем, как мы уже, да, обсудили, что можно не курить и купить автомобиль, да, но почему-то так не все поступают. Вот, то есть, такой вот, и вот эта интересная вещь, где лежит вот этот выбор, который совершает человек, ведь иногда же мы совершаем выбор, который нам невыгоден и который нам несет ущерб, и причем мы еще за это платить должны, да, вот, то есть, все-таки мы его делаем. И точно так же, как есть люди, которые совершают выбор, ну, я не скажу в ущерб себе, да, но за свои средства, но он направлен на благо других людей. То есть и в том, и в другом случае мы затрачиваем что-то там, время, деньги. В принципе, мы уже понимаем, что это, наверное, одно и то же, да, потому что, чтобы получить те же деньги, мы тратим время, как бы. То есть мы затрачиваем свое время, свои жизненные силы. И получаем совершенно разный результат. Так вот, тоже такой интересный вопрос, вот почему же в одинаковых условиях, находясь, да, люди делают вот этот разный выбор. То есть у нас есть что-то, что может нас подталкивать на выбор, который полезен для всех людей. И ведь здесь уже, наверное, сложно будет не согласиться, что если человек курит в свое удовольствие, да, или он там тратит, ну, минимальные средства на какую-то там волонтерскую добровольную деятельность, то один приносит пользу обществу. И вот тут тоже вот мы затрагивали на прошлых эфирах как раз, Екатерина у нас говорила, что то, что она получает от своей деятельности, эко-волонтерство, это гораздо больше, это даже с деньгами не сравнить. То есть это вот настоящее удовольствие, творение, которое, и которое вот человек, как бы, он, оно его действительно, простите за тавтологию, удовлетворяет, то есть он находит в этом отдушину, да, ведь это же ни за какие деньги не купишь, то есть вот такой феномен выбора, я бы сказала, существует у человека, вот, и как мы вот сейчас в современных условиях уже можем справиться с вот этим запросом, потому что действительно мы видим, да, вот, конечно, люди не всегда живут так, как они говорят, это само собой. А иногда просто вот таким образом складываются обстоятельства, что человек, может быть, он бы хотел определенные действия выполнять, да, вот тоже там, как мы затрагивали, что то, что он делает, его и определяет. А, но есть там система ограничений, тем более система вот коммерческой выгоды, когда человек там поставлен в определенные условия, действительно, она может его частично лишать этих возможностей. Так вот, но тем не менее, все равно сейчас есть у людей огромный, просто огромный, я бы так сказала, запрос на добро, вот, да, вот как эфир наш называется, запрос на сочетание. Вот, и даже исходя из той же теории вызова-ответа, которую мы тоже уже затрагивали, это очень интересное явление получается такое. Скажите, вот как мы как общество можем, скажу в кавычках, справиться с этим запросом, да? То есть очевидно, что его нужно реализовывать, потому что уже очень большая масса людей накопилась, которые хотели бы так жить. Вот ваше мнение, как специалист в этой сфере.
Мне просто любопытно самому, да, перед тем, как что-то ответить вам, я бы хотел сформулировать ту сложность, которая стоит в данном случае передо мной, все-таки как можно понимать смысл слова «созидание» в словосочетании, да, общество там «созидание» или запрос на «созидание», что мы понимаем под «созиданием»? И вот в нашем, как бы, да, стороннем разговоре мы немножко затронули эту тему, но в целом я бы сказал, что само слово «это», оно связано с созданием определенной социальной или культурной среды с минимальным количеством социальных различий. То есть в этом плане вот наш разговор о свободах и правах, которые объединяют всех людей, вот эта идея прав и свобод человека, она может лечь в основу понимание того, что может быть такое созидательное общество или запрос на созидание, то есть это запрос на удовлетворение базовых социальных потребностей, вопрос на существование общих, базовых, опять-таки социальных свобод и прав. И в этом плане запрос на такое созидательное общество, мне кажется, вот существует, да, конечно. Как его можно достичь? Это очень сложно сказать как бы коротко, и потому что мне кажется, что это такая настолько масштабная, глобальная как бы социальная ситуация, это модель, которую мы обсуждаем, что нельзя предложить там раз, два, три, четыре, пять пунктов, которые можно выполнить, как бы все будет готово. Потому что жизнь общественная, она разделена на отдельные сферы, которые представлены отдельными там, социальными, допустим, там, институтами. И стремление или запрос на созидательное общество в таком понимании, он должен быть реализован на всех уровнях и во всех сферах социальной жизни. А потому, допустим, в экономике это будет одно, в образовании это будет другое, в здравоохранении третье. Я бы поостерегся выдвигать какие-то общие универсальные принципы. Вот. Мне кажется, что надо быть в этом плане осторожными, потому что есть много над чем подумать, есть много проблем. Вдобавок ко всему, еще неизвестно. Вот запрос на созидание есть, но хорошо. Но какой путь мы вообще можем выбрать? Это, допустим, путь кардинальных переломов, кардинальных изменений. Или путь, допустим, такой региональный, да, зональный какой-то терапии, что ведь не все же плохо. Поэтому, может быть, не нужны какие-то кардинальные преобразования общества. Вот и угроза какая-то, да, и опасность, и дискомфорт, который испытываем, он не такой страшный, не такой пугающий. Вот. И об этом вот надо и подумать. То есть насколько плоха ситуация, в которой мы живем. То есть запрос на созидание есть, но, может быть, мы просто уже живем в таком обществе, просто мы еще этого не понимаем. Или там, допустим, запрос есть, но, может быть, не так далеко идти до этого общества. Или запрос есть, и надо, как я уже сказал, да, кардинально все менять. Пока не будет ответов на эти вопросы, предлагать какие-то пути, конкретные механизмы решения, мне кажется, это поспешно.
Да, отчасти мы изыскали, рассмотрели, я бы даже сформулировала некоторые дефиниции созидания. Александр Валерьевич, спасибо. Здесь тоже очень любопытный момент, Александр Валерьевич, из-за того, что в современном обществе есть массовая культура, это даже как-то в учебнике уже вошло, и я не поленилась, тоже посмотрела, в ваших работах есть эта тема, она раскрывается. То есть в целом, да, изыскания касаются темы массовой культуры. Вот помогите нам понять, что же происходит с человеком. Ведь у него есть потребность, как я сегодня говорила, на активность, чтобы его жизнь была активной, насыщенной. Однако же, то есть он восхищается героями, поэтому здесь идет сильный стимул смотреть всю киноиндустрию и развлечения, представлять себе, что я буду в роли героя. То есть те люди, которые деятельностно что-то там встречают, приключения и преодолевают их, справляются с опасностями, при этом они же нас в состоянии-то пассивности, пассивного восприятия. Так почему такое происходит? Противоречие, то, что происходит внутри активности, мысли его кипят про активность, а он-то не действует, и только в пассивном восприятии. Что происходит-то?
Ну, по поводу активности и пассивности в массовой культуре, тоже однозначно сказать, наверное, так вот рубить с плеча не стоит, потому что, во-первых, нужно иметь в виду, что массовая культура – явление не новое. Массовая культура, ну, скажем, да, в своем таком наиболее зрелом виде, да, она восходит к возникновению массовых коммуникаций. Вот. И массовое искусство, конечно. То есть вот изобретение, там, не знаю, телеграфа, изобретение фотографии кинематографа может служить какой-то отправной точкой для массового искусства. Поэтому та пассивность, как бы сидение, та зрительская пассивность, да, которую я представил себе, пока слушал вас, она, это как бы не наше достояние. Это весь 20 век такой, да, и вот уже 21-й. И, кстати, 21 век в этом плане, наверное, имеет некоторые преимущества. Мы стали меньше ходить в кинотеатр, например, да, мы стали меньше проводить времени дома, а поэтому с развитием мобильных средств связи, например, да, отпала возможность, отпала, точнее, простите, необходимость как раз сидеть на диване. И вот этот образ домашнего человека, который там срастается с диваном, потому что смотрит телек, это уже не про современность. Да. Вот. Я бы сказал, что это уже не про современность, потому что нам как бы не обязательно уже сидеть на диване, да, чтобы смотреть телек, и информация, она более мобильная, и мы стали более мобильными. Но есть действительно опасность пассивности. Пассивность это проявляется немножко в другом как бы смысле, как я себе представляю. Это некоторая социальная пассивность. Да? То есть при всем многообразии наших действий, которые мы совершаем, в частности, в рамках массовой культуры, то многообразие действий, которым побуждают нас индустрии развлечений, ведь нас постоянно куда-то там вовлекают. Да? Нас вовлекают в, не знаю, там, пойти погулять, пойти купить, там, не знаю, погулять по торговому центру, съездить в туристическую поездку. То есть мы постоянно в каком-то движении все-таки находимся. Однако в социальном смысле, наверное, можно сказать, что мы пребываем в пассивности, в пассивном состоянии. Почему? Потому что массовая культура отличается именно низкой социальной активностью. Социальной. Не то, что мы как бы ничем не интересуемся, да, а мы как общество малоактивны. И вот в этом плане, да, в этом плане пассивность, безусловно, присутствует. Потому что, повторю, мы стали больше массой, да, потому и культура называется массовой. Мы стали больше массой, чем обществом, и какие-то социальные процессы, которые двигали Европу, начиная там с античности, заканчивая там, модерном 20 веком, они в 21 веке сейчас уже как бы представляются каким-то странным пережитком прошлого. Никто уже в периоды каких-то политических невзгод не будет выходить на баррикады, никто не будет разбрасывать листовки по улицам, потому что, в принципе, как бы не нужно. Никто не будет входить в классовые противоречия. Действительно, пассивность есть. Социальная пассивность, конечно, имеет место быть. Как с ней бороться? Есть, наверное, ответ самый первый, что мне приходит на ум сейчас. С пассивностью лучше всего бороться, как бы это банально не звучало, заинтересованностью. Пассивность заканчивается там, где начинается интерес. И главное, чем характеризуется современная массовая культура, что, как ни странно, те сферы жизни, которые раньше относились к развлечениям, то есть к тому, что интересно, они стали иметь социальный и политический смысл. И поэтому там те же социальные сети, YouTube-каналы, Instagram-блогинги показывают нам, что индустрия развлечений занимает определенное место в социальной и политической жизни. Что следующий президент, он уже должен быть блогером, например, да, там, допустим. Почему? Потому что активность есть там, где есть интерес. В социальной жизни, там, на заводах, на баррикадах, как хотел того Карл Маркс, уже никакого интереса нет, и поэтому активности нет. А вот в блогингах есть интерес и активность, и поэтому происходит вот это смещение. Чем это закончится и правда ли это, наверное, время покажет. Но вообще, я думаю, что как-то так. Мне кажется.
А вот как раз в продолжение нашей темы наши зрители присылают нам вопросы, и вот я хотела бы один из них озвучить. То есть, и зритель интересует, каким вы видите роль СМИ при формировании созидательного общества, и какими СМИ должны быть в созидательном обществе? Вот мы с вами сейчас как раз затронули, mm-hmm. да, там уже yeah. YouTube затронули, yeah. собственно говоря, кому обязаны. Вот, то есть интересно, что есть, как я понимаю, да, вот еще раз, роль СМИ при формировании созидательного общества, то есть я понимаю, что нам СМИ может помочь, да, прийти к созидательному обществу и в самом уже готовом созидательном обществе.
Мне кажется, что в нашем определении, в общем, описании идеи создать общество, которое мы сейчас в разговоре сформулировали, СМИ должна занимать ровно как бы ту роль, которую она всегда и занимает. Это пропаганда, как ни странно. Дело в том, что, несмотря на то, что я не очень, может быть, сейчас корректно выскажусь по поводу там, журналистов и их этики, но СМИ никогда не было средством объективного освещения событий. И сейчас, когда мы думаем, что тот же самый, там, допустим, блогинг – это средство как раз-таки получения объективной информации о том или ином явлении, это не так. Целью и задачей СМИ всегда являлась пропаганда. И в созидательном обществе эта цель абсолютно, мне кажется, должна оставаться той же – пропагандировать определенные ценности.
Вот. Здесь мы сталкиваемся с хоть слово такое, да, интересная пропаганда, но мы не можем, наверное, не согласиться с тем, что если мы будем пропагандировать такие извечные ценности, как добро, любовь, да, то общество будет одним. Если мы будем пропагандировать потребление, рекламу, самоутверждение за счет внешних ценностей, то общество будет другим. То есть то один и тот же инструмент, только как мы его применяем.
Да. И тут вот, конечно, нужно иметь в виду этот момент. Действительно, что есть определенная система ценностей. Система ценностей, которые передаются, транслируются благодаря новостному дискурсу, благодаря СМИ в самом широком смысле этого слова. Ясно, например, уже, да, что, допустим, там печатная пресса и телевидение – это уже не те СМИ, о которых мы сейчас говорим. Скорее всего, это интернет, СМИ, какие-то информационные порталы, опять-таки, да, те же самые блогинги и прочее. Какие ценности им нести – это вопрос очень тонкий. Почему? Потому что мы находимся здесь на грани между свободой и диктатурой. Да, должны ли мы определять набор тех ценностей, которые СМИ должны нести? И тут вот, как бы, если уж журналисты всегда отстаивают некоторую свою свободу, независимость, то в данном вопросе им нужно ее предоставить. То есть мы должны посмотреть на то, чем занимается журналистика, да, что демонстрируют нам СМИ. Вот. И единственная возможность изменить характер новостей – это изменить события, которые они освещают, а не диктовать журналистам, как они должны их освещать.
Вот тоже спасибо, такой интересной точки зрения у вас по поводу СМИ. Вот мы с вами уже обсуждали про образование, да, то есть то, что образование не может стать сферой услуг.
То есть, ну, не должна, по крайней мере, не хотелось бы, чтобы это происходило, хотя это волей-неволей происходит.
Вот, и то есть то же самое, ну, мне кажется, я могу то же самое сказать про СМИ, что, конечно же, если репортер, который заинтересован в какой-то определенной подаче, ну, там, делает горячие новости, которые приносят большие рейтинги его газете, он получает большую зарплату. Если же он делает спокойные новости, да, которые, ну, мало могут завлечь современного человека, то его зарплата падает. Естественно, здесь есть некоторая материальная заинтересованность. Вот, как вы считаете, нужен ли какой-то механизм, такой демпфер, который бы освобождал журналиста от вот этой привязки к материальной выгоде? И, может быть, тогда его новости были бы более целостными, более объективными?
Вы знаете, отвязать материальную или там оплату труда журналиста от характера его новостей, ну, это привлекательно. Вы знаете, я бы, может быть, даже ради эксперимента пофантазировал бы, что будет, если вообще заработок человека отвязать от рода его деятельности. Это не новая идея. Я хочу здесь вспомнить наших русских художников-авангардистов. Я уж не помню, кто там, Малевич или Кандинский, в одном из моих манифестов писали, что вообще художник это, грубо говоря, собственность народа. И все, что художник производит, должно принадлежать государству, в котором он работает. И государство таким образом автоматически должно выкупать все, что производит художник. Ну, это, конечно, мечта, да? Но представьте, ясное дело, что людям творческих профессий это может только сниться. Но это любопытно. Если бы, допустим, у музыкантов автоматически за создание какого-то музыкального материала ему платили деньги, независимо от того, плохой он или хороший. Почему? Потому что просто стране, например, или обществу нужны музыканты. И мы их берем и содержим. Да? Обществу нужны журналисты. Мы их берем и содержим. Человек работает, как бы ведет какую-нибудь там, не знаю, газету или колонку в газете. Мы его читаем, и независимо от того, что он там делает, мы ему платим определенную зарплату. Там плохо это или хорошо. То есть отвязать от качества, да, его работы и радоваться просто тому, что он этим занимается, если я правильно вас понимаю, это любопытно. Можно пофантазировать об этом. Это, наверное, какой-то идеальный вариант. Повторю, мне кажется, представители творческих профессий только и ждут этого дня, как, впрочем, и я.
Продолжая вашу мысль, вот не могу дальше не сказать, что обществу нужен, наверное, человек даже. Вот музыкант, профессии, мы знаем, да, все профессии важны, безусловно, откажись от одной, и наш мир будет несколько другим. Mm-hmm. Вот возвращаясь, да, к тому, что мы обсуждали в подготовке эфира, когда обществу нужен человек, и его потребности удовлетворены, и тогда тот, кто хочет заниматься музыкой, он приходит заниматься музыкой, и, конечно же, то, что он будет нести, уже не будет наделено там противоречиями, сомнениями, и это будет уже качество другой продукт, да, и, возможно, даже мы можем говорить о каких-то там дополнительных выплатах тем музыкантам, которые написали шедевры, да, которые вдохновили людей на многих.
И, ну, позвольте... например? Да. Ну вот, да, то есть там уже можно продумать детали этой системы, допустим, если музыкант написал какое-то успешное произведение, допустим, даже это какая-то в поп-музыке какой-то хит был написан автором, ясно, что он там получает процент с продаж этого хита, допустим, на каких-то стриминговых платформах, там, не знаю, Bandcamp или iTunes, платят артисту какую-то сумму. Но вообще он живет на дотации от государства. Это, ну, неплохо. То есть достаточно просто заниматься музыкой, чтобы уже себя каким-то образом содержать. Конечно, это некоторое идеальное общество, да, безусловно.
Я здесь тоже немножко резюмирую. Как раз Александр Валерьевич нам показал такие размышления в рамках философской антропологии, там, гуманистической философии, вести в курс. Мы начали сегодня говорить о созидательном обществе, обществе, где мог бы каждый быть счастлив, по сути, размышления этого касается. Вместе с Александром Валерьевичем и Юлией, напомню вам, и можем перейти на сайт allatra.tv, Allatra Unites, к статье про 8 основ созидательного общества. Дело в том, что как раз в ходе и по итогам социальных опросов людей всей планеты, потому что опросы проводили в более чем 180 странах. Вообще очень мне нравится вот это, что люди отзываются, рассказывают о себе, да, конечно, как сказал Александр Валерьевич, надо посмотреть образ жизни, но самое важное – это добрый замысел. Понимаете? То есть, куда люди вкладывают внимание, оно то и проявится потом во внешнем. Дело в том, что в этих 8 основах мы сегодня как раз о них уже и заговорили. Первая основа – это жизнь человека как наивысшая ценность. Поэтому Александр Валерьевич и говорил про гуманизм. То есть та теория, комплекс идей, которые и нас и гласят, что наивысшей ценностью является человек. И сам по себе уже рожденный человек со своей жизнью – это то, что чем дорожит само общество. Вторая основа – это свобода человека. Как, опять же, Александр Валерьевич метко заметил, это соблюдение прав и свобод человека в обществе, и никто другой из людей не нарушает права и свободы человека. То есть свобода – это не мыслится вольность или какая-то распущенность, как понимается в потребительском обществе. Третья основа – это безопасность человека. Опять же, Александр Валерьевич говорил, чтобы не причиняли вред человеку или окружающей ему для просто выживания, сохранения его жизни. И здесь примечательно отметить, что мы можем создать условия безопасности человеку, когда научная, технологическая и производственная деятельность направлена на создание благоприятных условий человеку. И как раз особо отмечена была четвертая основа – это прозрачность и открытость информации. Вот Юля как раз задавала вопрос, размышления, да, у нас здесь появились о роли СМИ, и все равно средства массовой информации будут в созидательном обществе, и какое их будет назначение, предназначение. Кульминацией всей этой статьи, дорогие друзья, является основа пятая, созидательная идеология, то есть идеология как комплекс идей, связанных, направленных на популяризацию лучших человеческих качеств. И опять же, мы много раз говорили на эфире сегодня, приоритетом общества, самым главным, является приоритет человечности. Отсюда как раз и размышления о гуманности, и что недопустимы пропаганда чего-то там, засилья, агрессии, насилия, и недопустима античеловечность. Шестой основой является развитие личности. Наше сегодня размышление об образовании, о выстраивании взаимоотношений между людьми, то, что образование может быть бесплатным, доступным, это как раз и составляет развитие личности, помочь личности, именно как очень верно заметил Александр Валерьевич, связано с внутренним миром. Это не то, что формирует социальная среда или в процессе социализации. Это именно внутренние процессы происходящие. И седьмая основа – это справедливость и равенство. Связано вот, поэтому Александр Валерьевич вспоминал сегодня Карла Маркса. Это равное распределение всех ресурсов и доступ людей к этим ресурсам. И очень это замечательно, что Александр Валерьевич нас сегодня с вами привел к пониманию о достойной оплате труда и какая может быть связь оплаты труда и профессиональной деятельности. Хотя здесь можно задуматься, Александр Валерьевич, а если человек не хочет трудиться?
Да, вот как быть с тунеядцами? Да, да, да.
Как и вы вот... думаете, то есть общество-то как бы себя тут вело?
Я сразу хочу сказать, что я как бы, несмотря на наш диалог и на нашу беседу, как бы, есть некоторые различия. И я, познакомившись вот с этими восьми пунктами, я не могу сказать, что я совсем там согласен, да, что я прям там разделяю. Потому что эту статью, которую вы сейчас упомянули, на мой взгляд, там есть ряд как бы проблем и противоречий. И вот вопрос, в частности, касающийся, допустим, тунеядства. Да? Вот что делать с тунеядством? Человек, который не хочет работать. И в той же самой статье мне как раз по этому поводу бросилось в глаза некоторое противоречие. То есть, с одной стороны, есть некоторый базовый набор услуг, как бы, да, благ, которые человек может получить независимо от того, чем он занимается, или там, занимается вообще ли он чем-нибудь. А с другой стороны, некоторое вот это обязательство к труду, к какой-то там занятости. Вот. И это проблематично. Видно, что для вот, как бы идеологии вашего движения это вопрос, который требует еще осмысления. Что делать с людьми, которые не хотят ничего делать? Вот. Я со своей стороны, как культуролог, там, увлекающийся антропологией, могу только поделиться каким-то антропологическим опытом подобных опытов, подобных, простите, практик. И выйду тогда на еще один момент, о котором бы я хотел тогда сказать, раз уж обычно в этнографии и антропологии фиксируют то обстоятельство, что общество, любой степени, как бы, любого как бы, количества людей, даже самые маленькие и многочисленные, они подразумевают дифференциацию внутреннюю. То есть каким бы, это может быть какое-нибудь племя из 200 человек, или это большое там, образование из нескольких тысяч или из миллионов человек, общество любое подразумевает дифференциацию. И в рамках этой дифференциации люди располагаются как бы в различных зонах относительно определенного ценностного или политического, или социологического, социального центра. И если, да, допустим, если мы возьмем вопрос о труде, общество, как мне кажется, здоровое, хорошее общество, должно подразумевать многозональность. Иными словами, если в принципе труд в обществе является ценностью, то все-таки должна быть зона неработающих людей. Потому что общество должно быть, чтобы как бы удовлетворить запросы всех своих членов, общество должно быть многозональным. Поэтому должны быть как трудоголики, так и бездельники. да? Потому что действительно есть запрос на различные виды труда. Скажем, с точки зрения какого-нибудь пролетария, допустим, слесаря на заводе, мой труд кажется со стороны безделием. Ну, как бы сидит мужик, как бы болтает студентам, что-то вещает. Любой так может. Да? Сложность физического труда, она всегда очевиднее, это понятно. Но это не значит, что человек умственного труда не трудится. Но просто это не всегда очевидно, не всем очевидно. Вот. И таким образом, по разным критериям, должна быть определенное ранжирование степеней занятости и видов занятости. И в этой системе степеней обязательно найдется место для тех, кто вообще ничем не занят. Это и составляет ту зону, которая в любом обществе называется маргинальной. Да? В любом обществе должны быть маргиналы. Если это здоровое общество, там оно должно содержать в себе маргиналы.
Вот этот вопрос? Да. По поводу труда и занятости, да? Вот действительно, мы можем столкнуться с тем, что вот сейчас мы сидим, беседуем, и еще раз, да, вернемся, помечтаем, что созидательное общество обеспечило нам наши гарантии, да? То есть у нас, мы не будем бояться, что мы останемся без еды завтра, если не будем работать, да? То у нас все нам это гарантировано. И, ну, я даже не буду спрашивать, извините, мне кажется, что никто из нас не откажется от деятельности. И эта деятельность будет наполнена созиданием, будет направлено на какой-то полезный, интересный продукт, то есть вот вряд ли, да, но точно так же, как и сегодня, люди, находясь в условиях коммерческой выгоды, они вынуждены работать, чтобы обеспечивать сами себе эти условия, даже базовые, а ведь все равно находятся те, кто бездельничает, то есть это, видимо, такой, ну, не то что закон, а часть общества, которая существует всегда.
Да.
И кроме того, да, мы...
Скорее всего, так, да.
Вот, еще созидательное общество нам позволяет что сделать? Есть люди, которые заняты на очень тяжелых, как вы отметили, и физических, и умственных процессах, когда человек работает, есть такой даже синдром эмоционального выгорания. Человек может действительно очень много сил там положить, и ему нужен отдых. То есть он может позволить себе в созидательном обществе, как я понимаю, какое-то время не работать. Он может по-настоящему переключиться, вернуться к себе, может быть, в какой-то момент. И он знает, что с ним ничего не произойдет. Ну, я уже не беру те случаи, когда ограничения по здоровью, да, то есть мы получаем, что человек защищен. И выбор его, вот тут действительно зависит только от него самого.
Вот вопрос тогда отдыха. Как отличить безделье от отдыха? Да? Человек, который ничего не делает, и человек, который отдыхает. Штука сложная, но это различие, которое сейчас в современной нашей культуре, оно, мне кажется, очень ясным. Дело в том, что мы живем в такое время, когда бездельничать не получается. Почему наше общество современное характеризуется сильным социальным расслоением? То есть, да, я вот говорил о том, что должны быть определенные уровни, да, ранжирование какое-то социальное, но чем оно плавнее, тем, наверное, лучше. Мы же с вами сейчас находимся в ситуации, когда между социальными группами очень сильные, как бы, прям пропасти, да, что, как бы, допустим, какая-нибудь там социальная, да, или экономическая, или политическая элита представляется нам, как в некоторых там фантастических фильмах вообще, там небожителями, да, еле-еле там существующий средний класс, что там копошится. И, допустим, имеются, конечно, маргиналы, но они находятся по сравнению даже в отношении среднего класса, находятся через еще огромную какую-то пропасть. Ну, то есть мы идем по улице, видим какого-нибудь неприглядного человека, мы от него шарахаемся, как от чумного. Почему? Потому что мы не допускаем его на свою, как бы, социальную территорию. И вот мы живем в обществе именно больших, крупных, но очень сильно разорванных, да, между собой разделенных социальных групп, социальных классов. Так вот, как отличить, да, бездельника от отдыхающего? Как ни странно, признаком вхождения в ту или иную социальную группу является способ отдыха. Бездельник – это тот, который ничего не делает и никак не отдыхает. Да? То есть отдыхающий он всегда отдыхает как-то. И культурные индустрии, индустрии развлечения как раз отвечают за тот способ отдыха, который мы выбираем. И вхождение в ту или иную социальную группу определяется тем способом, которым мы предпочитаем отдыхать. Отдыхается всегда как-то. А бездельник не делает как бы ничего, да, то есть это в каком-то смысле в нашем понимании, в понимании людей, вовлеченных в индустрии, это некоторое вообще непонятно что. Поэтому, когда мы говорим о том, что человек поработал после тяжелого дня и как бы ничего не делает, это не совсем так. Мы, к сожалению, чем отличается в этом как бы минус, что ли, массовой культуры, мы ни в какой момент времени не предоставлены сами себе. Мы всегда находимся как бы под надзором. Да? На работе мы под надзором начальства, да? Когда мы отдыхаем, мы под надзором там, не знаю, служб, которые обеспечивают наш отдых и так далее. То есть мы всегда вовлечены в какие-то процессы, мы всегда чувствуем, как бы, что мы к чему-то там обязаны. Вот. Потому что массовая культура, она на то и массовая. Она претендует на повсеместное освоение наших сфер жизни. Мы никогда не можем быть предоставлены сами себе сейчас. И поэтому как бы бездельник или какой-то, да, тунеядец, он выглядит очень странно и выглядит как-то подозрительно и, может быть, даже угрожающе для нас. Угу. Потому что это человек, который может позволить себе ровным счетом не делать ничего.
А такое может быть, то есть человека же это ведь не устроит. Когда мы говорим, что человек может не работать, mm-hmm. то есть это какой-то период, он же, человек, может посвятить время своему саморазвитию, Александр Валерьевич. И я вот такой вот вызов вам сделала, когда сказала, что человек хочет не работать. И смотрите. Да. А ведь самореализация, действительно, возможно, что в обществе будет достаточно ресурсов, природных, еще каких-либо, чтобы человеку материальные условия были обеспечены обществом, а время он посвящал развитию самореализации. Угу. Допустим, кстати, я не хочу столько-то вести пар, а я хочу играть на фортепиано.
Да. Это хорошая мысль, которая влечет за собой следующий вопрос. А кто будет обеспечивать те блага за счет, как бы, вообще средства, за счет которых вы будете играть на фортепиано, да? То есть кто будет в это в самое время на заводах гайки вытачивать? Вот. И тут нужно иметь в виду, что если мы говорим о построении какого-то, да, как вот в ваших 8 положениях, если мы говорим о построении какого-то глобального общества, назовем его там, созидательным обществом, да, которое подразумевает абсолютное какое-то, да, пренебрежение этническими, политическими границами. Ну, возьмем как бы некоторую иллюзию, такую модель глобального общества. Кто будет обеспечивать, кто будет содержать это общество? Каким должно быть производство ценностей и благ? То есть какова должна быть экономика в таком обществе? Откуда мы должны брать там еду и хлеб? А так, конечно, хотелось бы сократить рабочую неделю, посвятить больше времени себе, заниматься саморазвитием. Это первый, да, вопрос, на котором можно подумать. А второй вопрос, а все ли люди хотят заниматься саморазвитием? То есть, как бы, все ли люди понимают и думают об этом? Всем ли, в общем, это нужно? Как бы, да, многим, мне кажется, что это и в голову не приходит. Не потому, что это плохо, а потому что у них есть другие проблемы, которые нужно решить. Так что, если брать в каком-то таком самом нам близком виде, то, конечно, игра на фортепиано, безусловно. Тогда мы возвращаемся к первому вопросу. Где мне взять время на игру на фортепиано? То есть, кто должен в это же самое время производить еду для меня, чтобы я играл на фортепиано? Ну, я не знаю, могу предложить навскидку, если вам интересно, такой фантастический вариант с механизацией производства. Допустим, представьте себе, что все сферы труда, все сферы производства роботизированы. То есть человеку не надо ходить больше на завод, потому что гайку за него вытащит какая-нибудь механическая рука. Вот. Но это тоже влечет за собой некоторые проблемы. Механизация производства и механизация экономики, она подразумевает ряд проблем, и главное, что, наверное, мне хотелось бы назвать, это то, что наш гуманизм, о котором мы говорили в самом начале, он приобретет немножко другой вид. Да? То есть мы не можем, допустим, не учитывать завод по производству хлеба, который я ем, и роботов, которые работают на заводе. То есть общество, в котором экономика механизируется или там роботизируется, это общество должно как бы учитывать технику в качестве своей части. А потому гуманизм, который мы имеем в виду, о котором мы говорим, он становится в некотором роде трансгуманизмом. Вот. И мне кажется, об этом стоит тоже подумать.
Да? Да, а если зайти со стороны восьмой основы, которая называется самоуправление общества, то есть люди будут настолько самоорганизованы по нравственным, да, основам, допустим, то есть человеческим качествам. То есть чего может быть достигнута самоорганизация человеческого общества, Александр Валерьевич, как вы думаете?
Ну, есть как бы проверенные способы. Это конвенция, да, договор. Однако, как мы знаем, очень тяжело договориться в маленькой компании, а в рамках большого коллектива это будет почти невозможно. Я могу только напомнить зрителям античный опыт. Да? Прямая демократия в классических полисных обществах греческих. Это, по большому счету, как бы спор, да? Как бы полемика. И тут нужно иметь в виду, что если мы хотим получить некоторую, вот, как вы говорите, да, самоорганизацию, она будет основана, безусловно, на раздоре, на столкновении интересов. По крайней мере, мне кажется, что это, ну, для меня это какой-то единственный способ. Я пока не очень представляю, как можно в целом единодушием, да, достичь какого-то соглашения. Это соглашение всегда достигается жертвами. Да? Вот, это жертвы либо добровольные, либо недобровольные. Ну, в любом случае, полемика. Другое дело, что члены или участники этой полемики, они действительно должны быть готовы к тому, что станут жертвами. А потому, может быть, если это общество, или если этот референдум, или если это соглашение будет основано на какой-то единой общей ценности, люди, участники этого договора или участники этого спора, этого какой-то этой политической полемики, они будут готовы к тому, чтобы пожертвовать своими интересами. Но для этого сразу хочу сказать, мне кажется, что гуманистической ценности маловато. Ценность человеческой жизни не может лежать в основе подобного решения, да, подобного консенсуса. Это должно быть что-то надчеловеческое. Допустим, ценность какая-то общесоциальная, государственная. И поэтому тут я бы даже, если вы позволите, я бы тогда отметил вот высказанную идею по поводу механизации индустрии как такую проблемную точку, которую я увидел в ваших восьми положениях о обществе созидания.
Спасибо. Александр Валерьевич, вот позвольте, вот действительно очень интересные мысли вы перед нами разворачивали, картины, прям вот мы увидели всю и антропологию, и этнографию, наверное, и культурологию вместе. Вот такое интересное вот завершение у нас подходит, что что-то, какая-то идея выше. И я бы хотела вернуться к тому, ну, грубо говоря, с чего мы начали. Мы начинали с фундаментального социального исследовательского опроса «Единое зерно», да? И я такой вопрос без ответа задам уже, да, потому что, я думаю, наши телезрители очень много интересной информации получили и хотят, наверное, еще какую-то получить помимо нас. Вот, что представьте, давайте просто вот все представим себе, да, и вы, уважаемые телезрители, в комментариях можете ответить, а что будет, если вот такая ценность высшая будет, это будет, я не могу их отделить друг от друга, просто эти понятия, это будет любовь и жизнь. Угу. Когда угу. человек живет в любви каждый день, и он живет для того, чтобы любить. Угу. Вот, возможно, вот эта ценность, если она станет для каждого из нас, тогда мы сможем как общество договориться, мы сможем найти такие пути, чтобы вот минимальными, как вы выразились, жертвами, там, минимальными какими-то
Или вообще без жертв, да? Потому вот что если у нас, будет, у нас будет какая-то некоторая общая цель, и мы можем как бы пожертвовать своими позициями ради сохранения
частными
интересами. Но чтобы, допустим, предложенные вами ценности любви и жизни пригодились или как-то здесь сработали, мне кажется, что необходимо понять формы их практической реализации. Ну вот, например, да, а что мы имеем в виду? То есть, что я должен конкретно сделать, чтобы войти в соответствие с этим термином «любовь», да? Что вот я должен делать? Или там «жизнь». Что мы понимаем под словом «жизнь»? На эти вопросы надо ответить, и вот в рамках нашего разговора, тех проблем, которые мы затронули, мне кажется, что и как бы, понятие «жизнь» уже должно быть, должно пониматься как-то расширительно. Да? Так, допустим, опять-таки, среди положений было названо ценность человеческой жизни. Но почему, например, если мы говорим о жизни вообще, да, а не о человеческой жизни, нам придется же тогда иметь в виду и некоторые другие живые существа, да, человек-то не единственный. Вот.
Кто обладает жизнью, да.
Да, кто обладает жизнью. И поэтому получается, что гораздо большее количество сущностей начинает подпадать под нашу ценностную вот эту модель. И получается, что если и возможно какое-то, да, глобальное общество планетарного масштаба, то это точно общество не людей. Да? То есть это общество различных, в том числе и людей, сущностей. И тогда, да, тогда мы будем понимать жизнь более-менее, или понятие о жизни более-менее как бы справедливо. Но следом тогда возникает вопрос о любви. Да? Ясно, что можно предложить в самое общее, то есть формальное определение любви, которое может охарактеризовать и человеческие отношения, и нечеловеческие отношения. Да? То есть понять любовь как некоторый альянс, понять любовь как некоторую, в общем, некоторые практики, которые мы совершаем в отношении других каких-то индивидов. Это может быть другой человек, или там домашнее животное, или там механическая рука, которая гайки мне точит на заводе. То есть как бы, различные виды именно альянсов. Вот. И поэтому, например, ну, в нашей культуре, я думаю, что вы согласитесь со мной, внешними проявлениями любви, например, в семейной паре, являются как раз-таки некоторые формы совместной жизни. Мы видим, что там, значит, муж, жена ведут совместный быт, вместе воспитывают детей. И вот эти вот формы совместности, они характеризуют для нас практическую сторону любовных отношений. Предлагаю подумать об этом.
Да, принять друг друга.
Да. Вот, уважаемые телезрители, пожалуйста, у нас такое обширное поле для ваших комментариев. Что такое жизнь, что такое любовь, что такое созидательное общество. Мы будем очень рады под этим видео. Пожалуйста, вы их можете оставить. Наш сегодняшний эфир уже подходит к завершению. И от всей души хочется поблагодарить и наших ведущих, нашу команду технической поддержки, Александра Валерьевича, который сегодня пришел к нам в гости. И мы подготовили для вас специальный вопрос. Вы можете ответить на него сразу, можете подумать, да? Наталья может озвучить его.
Да, я все ждала. Александр Валерьевич, да. А кому вы бы еще передали, что есть такая идея созидательного общества, кто бы мог поучаствовать в наших эфирах среди ваших знакомых?
Я прямо сейчас затрудняюсь ответить, но я подумаю об этом обязательно и свяжусь с Юлей, и Юля отвечу на этот вопрос. Хорошо, я поразмыслю, да, предложу кому-нибудь.
Спасибо большое.
Спасибо вам, что пригласили, да, было очень приятно.
Нам тоже очень рады, потому что есть вопросы, есть задачи, которые мы вместе можем решать. И очень важно, что зрители также могут пересматривать наши эфиры, ставить хэштеги, под эфирами – это «АЛЛАТРА», «АЛЛАТРА ЮНАЙТ», «Созидательное общество», и также поделиться с нами идеями, отправив их на почту russiasobaka.allatra.tv. Спасибо всем большое за эфир. До скорых встреч.
Всего хорошего. Спасибо.
Нужно ли тебе созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе ты бы чувствовал себя счастливым? Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Или присылайте на почту info@allatraunites.com. Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.